Друзья, у нас есть время, чтобы снова взять в руки ваши Библии. Я очень надеюсь, что чем больше мы с вами обращаем внимание на Священное Писание, тем больше и больше у нас пробуждается желание ходить в Дом Божий со Священным Писанием. У нас есть не так много времени, но вместе с этим это очень важно, чтобы внимание наше было опять обращено на Писание. Друзья, действительно, Бог делает очень удивительные чудеса. Удивительные чудеса. И одно от верующего ожидается – просто уметь видеть эти чудеса, потому что они нас встречают буквально на каждом шагу. Мы с вами возвращаемся к Евангелию Матфея, 21 глава, и сегодня два небольших текста, две небольших части из этой главы мы с вами рассмотрим, и затем мы еще раз поклонимся Богу нашему. Мы обращаем внимание на 21 главу, с 17 по 22 стихи, это первую часть, которую мы рассмотрим, и затем следующую часть. Пожалуйста, давайте мы прочтем вместе с вами. «И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, то есть захотел кушать, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней». И ничего не нашедши на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете «поднимись и вергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вы очень хорошо, друзья, помните, что эта история произошла после того славного события, когда Христос вошел в Иерусалим. Это очень торжественный был день, величественный день, который привел в движение огромнейший город. И не только огромнейший город, но огромную массу людей, которые пришли на праздник Пасхи. Они приходили заранее, потому что дорога была дальняя, чтобы можно было очиститься, можно было приготовиться, взять пасхального агнца на семью и так далее. То есть они сделали все возможное, чтобы побеспокоиться не в 10 часов прийти на собрание, а в 9:30, улыбнемся. Но все-таки это важный момент, чтобы мы не опаздывали на служение. Они приходили заранее. Для нас это очень хороший пример. Итак, после того, когда Христос совершил вот это действительно удивительное событие, вошел в город, совершил там много исцелений, мы говорили о том, что окружающие люди, это удивительная, друзья, картина, как реагировали на Христа те, кто должны были его поддерживать. То есть священнослужители, священники, фарисеи, книжники, старейшины и так далее. Те, которые должны были поддерживать Христа, те, которые должны были поддерживать Христа, они чем ближе к Голгофе, чем ближе к Пасхе, в которую они уже намерены были убить его, тем больше у них реакции такой агрессивной против Христа. И после того, когда в храме Христос исцелил многих, и после этого, смотрите, в храме прославляли Христа дети, младенцы, то религиозные лидеры стали возмущаться, зачем ты вот это делаешь, почему ты вот это не остановишь. Ну и Христос им сказал очень прямо, что Бог из уст грудных детей и младенцев устроил хвалу себе. Важная деталь вот в этой мысли, несколько слов, и мы будем рассматривать прочитанный текст Писания. Вот важная мысль в этих словах заключается в том, что вот эта фраза, что Бог из уст грудных младенцев и детей устроил хвалу себе, заключается в том, что это был очень серьезный укор. Очень серьезное обличение давно верующих людей. Представляете, это своего рода какой-то такой глубокий-глубокий сарказм, если так это можно выразиться. То есть дети и то распознали. Вот с чистой душой не прославляют Бога. Вы, которые стоите на страже закона, вы противитесь истине. Удивляет вообще поведение людей, в то время, когда Христос проповедовал им истину. И для нас, повторим еще раз, очень важно на земную жизнь Христа смотреть. Почему? Потому что, смотря за тем, как Христос совершал свое служение, как Он учил, и самое главное, как на Него реагировали окружающие люди, знакомство с этим помогает нам двигаться вперед. Почему? Очень часто люди верующие думают, что если они что-то сделают такое особенное, уникальное, даже чудо совершат, даже воскрешат кого-то, исцелят кого-то, беса изгонят из кого-то. Ложное впечатление складывается, что все люди придут и вам поклонятся. Даже во времена Христа такого не было. Христос явно чудеса совершает, против Него выступают люди. Друзья, это серьезный урок, говорящий о том, что Слово Божье, Божье Слово, истина Божья, греховным человечеством с радостью восприниматься никогда не будет. И для нас это утешение, удивительно, но это утешение. Чтобы мы не ожидали, что прошло хорошее собрание какое-то, вот мы что-то чудное такое сделали, удивительное, что, возможно, разлетелось по нашему городу, и люди прибегут, все сейчас покаятся. Друзья, не ожидайте этого. Если во времена Сына Божьего, который явно чудеса совершал, этого не случалось, не ожидайте, что от вашей, в вашей жизни это будет. Не ожидайте. И для нас это утешение. Двигайтесь вперед. Слово звучало, истина звучала. Но то, что на весть о спасении люди вот так реагировали, даже из уст самого Сына Божьего, вот их реакция очень ясно указывает на то, насколько человечество удалилось от Бога. Вспоминайте утреннюю проповедь. Тем больше Божья благодать проявляется. Вот на этих потерянных людей, тем больше Бог готов излить благодать. Это не значит, что покрыть все их грехи без покаяния. Но Божьей благодати достаточно, чтобы вот это безумие людей, первое, терпеть, это очень важно. Бог долготерпит, чтобы люди не погибли. Как долготерпел и Анжелу, долготерпел и многих-многих заблудших и потерянных. Но когда видишь, когда души возрождаются, вот тогда понимаешь, что слово однажды посеянное, оно не может быть уничтожено или выброшено из памяти, или стерто. И в этом сила. Павел проповедовал, указывал на одну интересную мысль. Действительно, именно Голгофа Христа она разделила людей. Кто-то пошел на Голгофу открыто и прямо и кричал: «Распни его!» А потом возвращаются, бьют себе в грудь. Что произошло? Они Голгофу увидели. Другие наоборот, когда Христа распяли, смотрите, вот эта вот попытка спрятаться, чтобы не потерять работу, не потерять зарплату, многих людей сегодня это связывает, правда? Они открыто идут, то же самое Никодим, который прямо говорил: «Ты учитель». То есть важная деталь при всем том, что первосвященники и Синедрион воевали против Христа, они очень хорошо понимали, что Христос от Бога, они хорошо это понимали. Потому что об этом Никодим им сам сказал, сказал вернее Христу. «Мы знаем», он не сказал «я знаю», «мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Ну, как минимум, было двое-трое, но не один, это однозначно. То есть они понимали, что Христос от Бога, но очень тяжелый, друзья, вопрос. Вот с ним надо нам разбираться. Это поможет нам воспринимать, правильно себя понимать, если мы Божьи дети, если действительно Бог изменил наше сердце, какова будет наша жизнь в этом мире. Поэтому для нас важно знакомиться с жизнью Христа. При всем том, что люди знали, что Христос действительно от Бога, но реакция была именно такой. Итак, когда Христос отреагировал, сказал прямо, что из уст грудных детей и младенцев Бог устроил хвалу, он уходит из города. Вот здесь маленькие штрихи, очень маленькие, говорящие о том, опять-таки, вот интересные мысли были подмечены в первой проповеди, что, смотрите, фактически Христа должны были где-то, как вот всех людей там на общем кладбище похоронить, правда? Но он же преступник. Он вообще ни на что не мог претендовать, правда? На общенародном кладбище должны были его похоронить и все. За те же самые 30 сербников куплены на той же земле, за которую заплатили эти 30 сербников. Вот там ему место, он должен был там похоронен. Но Бог побеспокоился об этом. И слово его не может быть нарушено. Важная истина, слово не может быть нарушено. Он погребен у богатого. Но интересная деталь, вот смотрите, как удивительно, Бог изменяет жизнь. Люди думают по-своему, строят свои планы. Божий план не может быть нарушен. И при всем том, что Христос пришел спасти людей, совершил великие чудеса, многих исцелил, здесь явно видим, что он просто-напросто остается масса людей непонятым. И он выходит из города. Выходит из города Иерусалима, из которого, в который он ходил ранее, может быть, десяток часов тому назад, 10-12 часов назад, он только входил в этот город, который ликовал, который воспринимал его как за Мессию, радовался. И теперь, уже поздно вечером, он уходит. Почему? Почему? Удивительно. Почему не нашлось никого из людей, кто могли бы его принять? Он остается обычным человеком. И смотрите, он выходит, и вот поутру, когда он уже опять возвращался, смотрите, но некому было побеспокоиться, простая интересная истина, да? Некому было побеспокоиться, чтобы Христу кушать подать. Божий Сын, Он прямо говорит, люди, они имеют дома, они имеют где поспать, где покушать, а Сыну человеческому негде даже голову склонить. Подумайте, вот на это пришел Христос в этот мир. Можем ли мы, смотря на вот эту жизнь Христа, ожидать, что нас с цветами и флагами будут встречать? Но если Он пришел, Божий Сын, Ему даже не давали возможности голову преклонить. Не было тех, кто ему бутерброд бы подал. И он, природа его сказывается, он человек. Он человек, он захотел кушать, залкал. Ищет на дереве плоды. Эта история вызывает, безусловно, немало рассуждений, что произошло. Друзья, знакомясь с этой, со смоковницами, если кто-то знаком, то обычно, что видно из этого, что у смоковниц, инжировое дерево, а плоды появлялись либо немножко раньше листьев, либо вместе с листьями. Поэтому он подошел, уже листья есть, но среди листьев он ничего не нашел. Что произошло? Не тот климат, не знаю, вопрос не в этом. Но он ожидал, то есть то, что естественно ожидалось, того там не было. Но дерево должно было принести плод. И вот, смотрите, вот тоже момент, который достаточно многие люди не понимают, критики критикуют, критики Библии критикуют. Вот смотрите, какой злобный Христос. Вот какой он нехороший. То в храме беспорядок навел, там всех повыгонял, там столько шуму навел. То здесь вот этот гнев еще не прошел, давай там деревья проклинать. Но об этом ли, друзья, идет речь? Безусловно, Христос никогда ничего не делал без всякого смысла, по просто своим эмоциям. Если он сказал, что я пришел исполнить волю Отца, то он ее исполнял. Вот то, что Богом заложено было в это растение, растение должно было принести плод. Почему? Он должен подчиняться Божьему закону. Что там произошло? Это остается вопросом для нас. Поэтому что-то произошло, какие-то изменения на генном уровне, не знаю, друзья, что там произошло, но на дереве не было плода. Поэтому, естественно, реакция, как ты, дерево, которое должно было подчиняться Божьему закону, почему ты плода не принесло? Здесь более нас интересуют две очень важные детали, прежде всего. Вот эта история Христос в конечном итоге приводит к чему? Здесь важно не то, что дерево засохло, а важно то, что ученики, обратив внимание на то, что дерево моментально буквально засохло, моментально, можете себе представить, моментально, тотчас засохло, так написано, они удивились. И вот именно это засохшее дерево побудило их задать вопрос Христу. Что произошло? Как это мгновенно все произошло? И Христос преподает им один очень серьезный урок. Это последняя мысль, которая здесь описана. «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Верьте, что будет вам. Получите это. Верьте. Вот свидетельство, которое мы слышали, это свидетельство и о молитве матери. Вот тяжело, правда, молиться, когда молишься, ответа нет, второй день ответа нет, месяц нет ответа, год нет ответа. Тяжело, правда? Да можешь уже бросить молиться. Можешь перестать молиться. Обратите внимание, вот именно эта история, которую мы сейчас рассматриваем, она очень подходит к свидетельству, которое только что мы слышали. Верьте, независимо ни от чего, есть Господь. Молитвы ваши, как в одном стихотворении, есть слова «сильны творить и после смерти чудеса». Молитвы ваши, если они с верой вознесены, они сильны творить и после смерти чудеса. Это ваш, друзья, урок. Вот эта истина, она важна сегодня для нас, для многих родителей, которые плачут за своих детей, которые становятся неуправляемыми, которые думают, ну все, казалось бы, жизнь потеряна. Друзья, это, с одной стороны, очень серьезное утешение для нас. Если в семье что-то не сложилось, я понимаю, что это отдельная тема разговора, почему дети стали такими. Это отдельная тема разговора. Но если мы сталкиваемся с фактом, что дети вот так уходят от Бога. Друзья, есть ли основания нам паниковать? Вот в чем главный вопрос. Есть ли основания паниковать? А если мы начинаем паниковать, у нас нет доверия Богу. Это все, друзья. Но Христос прямо говорит, просите, и дано будет вам. Вот просите, если все, чего не попросите в молитве с верою, вы получите. Это слова Христа. И доказательство этому засохшая смоковница. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Вот это одна ваша мысль. Позвольте приложить еще от следующий текст прочитать, и затем, может, у вас будут вопросы по прочитанному тексту, вернее, по пройденным стихам, мы с вами их рассмотрим вместе. Позвольте предложить прочитать вам далее с 23 по 27 стихи. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном». Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от людей? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от людей, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какою властью это делаю. Очень серьезный, друзья, шаг, на который пошел Христос. Очень серьезный. Если в целом вот эту часть рассмотреть, то, на мой взгляд, лучшим описанием поведения Христа – объяснением этого поведения будут слова Христа. С чистым он поступает чисто, а с лукавыми по лукавству их. Я думаю, вы согласны с этим. Раз пришли они с тем, чтобы уловить его в слове, с очень серьезными претензиями, то Христос, понимая, что им здесь не столько важен ответ, им не ответ важен. Им важно уловить его в слове, чтобы поймать. Чтобы было уже за что потом предать смерти. Понимая все это, Христос ставит их в тупик. Здесь две интересные мысли, очень интересные. Очень много сегодня умные люди, которые считают себя таковыми, задают Богу очень много вопросов, очень умных вопросов, и думают, что тем самым Бога они поставят в тупик. Данная история очень ясно говорит о том, что если за дело возьмется Господь, Он задаст один вопрос – который вас поставит в тупик и отобьет всякое желание задавать следующий вопрос. То есть Господь не боится наших вопросов. Друзья, запомните, пожалуйста. Это мы способны, как люди, Богу кулаком в небо там грозить, где ты, чего ты делаешь, почему то допускаешь. Друзья, мы способны это делать. Бог очень спокойно смотрит на вот это безумие человека. Павел говорит так, когда люди в своей мудрости, своей мудрости человеческой не смогли понять, постичь Бога в его премудрости, мудрость человека – Божья премудрость, то Бог дал им, по их понятиям, глупость. То благоугодно было Богу юродством проповеди. Ну, это глупое, правда, да? Но как это так, через крест можно спастись? Для умных людей, но без неверующих, крест Христа является безумием. Весть о Христе, проповедь о Христе является безумием. И это должны знать все верующие. Что для людей, которые живут своим умом, очень умных, весть о Христе, как правило, воспринимается как безумие. И в этом нет ничего удивительного. Просто они слишком умны в себе. Поэтому простую Божью истину им очень тяжело воспринять. Но эта истина звучит. При всем том, она все равно звучит для людей. Это первая мысль, говорящая о том, что ни один вопрос, который человек пытается поставить Богу или его в чем-то укорить, в чем-то его уловить, запомните, друзья, лучше этого не делайте. Не ставьте себя в смешное положение, а вы в нем окажетесь, обязательно окажетесь. Итак, на умные вопросы ваши к Богу у Бога есть простые вопросы к вам, которые вас в тупик поставят. Это одна деталь очень важная. Вторая, то, что здесь, друзья, явно видно, смотрите, опять обращаю внимание, кто подошел ко Христу? Подошли к Нему в храме, когда Христос учил. Интересна, друзья, мысль. Вся жизнь Христа была связана с учением. Вся жизнь Христа была связана с учением. Очень серьезная, друзья, мысль о нас. Чем должны заниматься верующие? Почему в нашей церкви мы прилагаем очень много стараний, чтобы действительно заниматься учением? Почему? Христос учил. Поэтому для нас важно тоже пребывать в учении. И вот подходят те, которые, по сути, должны были стоять на страже. Истины библейской, Божьей, приступили к нему первосвященники, те, которые отвечали за религиозную жизнь, за доктрины, за правильное понимание. И подошли старейшины, которые разбирали тяжбы народа, то есть они разбирали дела житейские. Обратите внимание, религиозные представители и представители, которые рассматривали бытовые вопросы. Фактически это все то, чем управлялось общество. Подошли к нему с вопросом. Вот интересно ставится вопрос, скажи нам, какую властью ты это делаешь? О чем идет речь? Чего это ты вот здесь вот делаешь? Мы иногда так показываем. Чего это ты вот здесь вот делаешь? То есть, что ты здесь натворил, другими словами? Вот это выражение «что ты делаешь» указывает на то, что Христос сделал. Не отдельное действие, что Он учил. Здесь не об учении идет речь. Ведь Он же переворот произвел в городе, правда? И в городе, в сознании людей, да и в храме, в буквальном смысле слова, столы поопрокидывал. Поэтому они ему прямо говорят, кто дал тебе власть? При всем том, возвратимся к мысли, что Никодим говорил, мы знаем, что ты учитель от Бога. А теперь подумайте о том, как понять вообще поведение первосвященников, будьте внимательны, первосвященников. Два главных человека. В религиозном мире, они ставят этот серьезный вопрос. Какой властью ты это делаешь? Ну так вам же известно, какой властью это делаю. Остается очень серьезным вопросом, почему они это спрашивали. Возможно, одна из причин, которая крылась в том, что почему ты без нас, первосвященников, это делаешь. Это единственная причина, которая, возможно, подтолкнула их задать этот вопрос. Почему ты без нас, первосвященников? Ведь мы же Богом установлены. Ведь мы же Богом установлены. Ты же хорошо знаешь закон, что только тот, кто из дома Аарона, потомок Аарона, он может быть первосвященником. А ты же знаешь, что мы из дома Ааронова. Почему, если Бог нас уполномочил представлять интересы всего народа перед Богом, совершать молитву раз в год, вы помните? Почему нам ничего не известно? Почему ты с нами не посчитался? Другими словами, вопрос очень сложный, друзья. Но, на мой взгляд, вот скрывается одна очень серьезная картина. Как можно вроде бы правильно иметь правильное представление о Боге, иметь ответственность за Божий народ, как можно при всем этом оказаться богопротивниками? Вот что самое сложное, друзья, здесь. Как можно быть действительно уважаемыми в народе, лидерами, ответственными, за направление людей, за верность Богу. Как? Это вопрос для нас. Мы не рассуждаем о нем. Но из этого текста это явно видно. Как это можно? Интересная деталь. Христос на их вопрос отвечает простым вопросом. Но здесь интересна, друзья, деталь, которая явно также просматривается. Позвольте возвратить вас в Ветхий Завет. Мы вчера имели рассуждение с группой семейных, касались послания Иуды. И говорили о том, что люди, которые вкрались в раннюю церковь, Иуда об этом пишет, это мечтатели, о которых сказано, что они поступают как Каин. Дальше, то есть как Каин. Они завистливы, и они убирают с дороги конкурентов. Второе, они похожи на Валаама и на Корея. В чем похожи на Валаама? Валаам ничего плохого не сказал. Он точно сказал то, что Господь сказал. Когда, помните, Валак, царь Моавитский, пригласил его, пообещал ему очень много денег, нам даже не снилось, сколько это, и говорит, получишь все это, только прокляни. Прекрасно понимал, что у этого народа есть защита Божья. Поэтому орудием материальным ты не возьмешь этот народ. Надо, чтобы Божья защита была убрана. Каким образом? Проклясть народ. Люди очень хорошо понимали это. Почему сегодня очень важно обращать внимание на проклятие людей. Смотрите, сколько порчи наводят. Это отдельная тема разговора, мы будем касаться этого вопроса. Это духовная, друзья, зависимость, это духовное влияние. Оно пришло из древности. Ты прокляни его, и тогда мы сможем его победить. Что делает Валаам? Очень хитро поступает. С одной стороны, ему не хочется свои погоны потерять, как пророка, если так уже прямо говорить. И он точно-точно выполняет то, что ему Господь сказал. Ни слова не прибавил, правда? Не исказил. Благословен, 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 благословен народ. Так это было. Но деньжата ж не помешают, а вдруг кризис. И что он делает? Смотрите, он с одной стороны все правильно сделал. Он благословил Божий народ, но денег хочется. И что он делает? Вы же понимаете, что там мужчины. Мужчинам всегда нравятся женщины, особенно красивые. Ну, пару женщин там пропустите, чтобы они прошлись перед этим обществом, и все нормально будет. Что значит нормально будет? Они клюнут на это. Слабость мужчин. Обязательно вступят с ними в неправильные отношения сексуальные. А раз они тем самым совершат этот грех, то Божье благословение отойдет от них, и тогда вы сможете их победить. Вот в чем грех-то Валаама. И вот эта проблема мужчин, она остается и сегодня проблемой. Это важный, друзья, момент. Но суть Валаама в том, что он и Богу поклонялся, и деньжата не хотелось бы их потерять. И вот эти злые мечтатели, которые вкрадываются в религиозную среду, они очень хорошо знают Божий закон, они, возможно, готовы правильно учить, но к земному привязаны. И еще одна важная деталь, вот эти злые мечтатели, которые вкрались в христианскую среду, они похожи на Корея. Корей – это олицетворение бунтарского духа. Корей – тот, который Корей, Дафан и Аверон, те, которые восстали против Моисея. Это важнейший фрагмент. Мы немного отклонились, но мне вот это отклонение или отступление на библейские персонажи очень важно, чтобы понять, о чем здесь идет речь в тексте, который мы с вами рассматриваем. Моисей был поставлен Богом. И в этом ни у кого не было сомнения. Но что делает Корей, Дафан и Аверон? Они говорят, неужели с вами только Господь? Они не могли сказать, что с вами Бога нет. Будьте внимательны. Но неужели с вами только Господь? А мы кто? А мы же царственное священство. Христиане сегодня любят говорить. Мы все цари и священники, поэтому все будем командовать. Бог избрал Моисея. И он ему Моисею прямо говорит, Моисей, не волнуйся, они против тебя восстали, но по сути они против меня восстали. Почему? Потому что не ты сам пошел, а я тебя послал. А раз они против тебя выступают, они выступают против меня. Серьезнейший вопрос, который сегодня поднимается в христианстве. Как Бог поставляет служителей церкви? Как? Если люди поставили, то иногда вот эти слова приписывают. Говорят, ты не можешь руку на помазанника поднять, и ссылается на пример Моисея. Но послушайте, Моисея Бог поставил. Можем ли мы сказать, друзья, простите, но скажу прямо, что христианских служителей в каждой церкви Бог поставил, можем ли мы сказать? Вопрос-то не праздный. Если действительно Бог поставил, если Бог поставил служителя, то выступление против того, кого Бог поставил, является выступлением против Бога. Вот к чему приводит Христос. Послал Отец Сына Своего. Люди заявляют, как кто тебе дал такую власть? Ты чего это здесь делаешь? Ты чего это здесь делаешь? Это серьезный, друзья, вопрос. Как Христос в этой ситуации ведет себя? Он не говорит, вы на кого руку подняли? Знаете, кто я? Он мог это сделать? Мог. У него прав больше было, чем у любого служителя сегодня. Но он этого не делает, это хороший пример. Божий служитель, он вот так поступает. И поэтому он и определяется, он Божий или не Божий. Если служителю сделали неприятно, он начинает проклинать, начинает преследовать, друзья, это не Божий служитель. Божий служитель поступает по примеру Христа. Задали очень серьезный вопрос. Кто тебе дал такую власть? Христос прекрасно понимает, что если он сейчас ему скажет прямо, что Отец дал эту власть, они не успокоятся. Это никак не решит их внутренней проблемы. Они другого хотят. Поэтому он задает им очень серьезный вопрос. Простой вопрос. Откуда было служение Иоанна, Крестителя? Откуда? От Бога или от людей? И вот здесь вскрывается вот это рассуждение. Вот Духу Божьему угодно было на эту деталь обратить внимание, как ведут себя вот эти недобрые люди. Им не важна истина. Вы слышите, друзья? В том вопросе умном, который они поставили Христу, кто дал тебе власть? Им не нужна истина. Они, когда рассуждают внутри себя, откуда же Иоанново крещение? Смотрите, на какую сделку они идут. Они между собой тут же общаются. Но если сказать, что с неба, или от Бога точнее, да, если сказать прямо, если с неба или от Бога было Иоанново крещение, они не глупые люди. Они очень хорошо соображают. Очень хорошо соображают. Если мы скажем, что крещение Иоанново было от Бога с неба, они понимают, какой вопрос Христос им задаст. А почему вы не приняли Иоанна Крестителя? А он же обо мне говорил. Он же мой предтеча. Тупик. Нельзя так отвечать. Хорошо, давайте второй вариант рассматриваем. Там вот два вопроса. Или от Бога, или от людей. Правда, да? Ну там же третьего не дано. Хорошо, давай второй вариант рассмотрим. А если скажем, что Иоанново крещение было от людей? Беда, побьют ведь люди камнями. И что они делают? Очень хитрый путь выбирают. Очень хитрый. Не знаем. Слушайте, вы служители Божьего народа, и религиозные представители, и общественные представители старейшины. Но это фактически вы в себя очень, в очень глупое положение поставили. Но деталь важна здесь следующая. Именно вот этот диалог внутри между собой явно показывает испорченную природу человека. Повторим, кто имеет эту испорченную природу? Кто? Вот те, кто должны были стоять на страже истины евангельской. Вот кто! Насколько они испорчены. Я хотел бы, друзья, предостеречь всех нас, как христиан, беречься того, чтобы в каждом служителе видеть первосвященника и старейшину. Берегитесь этого, друзья. Мы сразу начинаем, не понравился служитель, а это вот про тебя там сказано. Не торопитесь, пожалуйста. Если Бог избирает служителя, то он не будет таким. Это важно. При всем том, что там был Никодим в Синедрионе, правда? Там был Иосиф, но они-то были другие. Они-то были другие. Не надо всех, как говорят, под одну гребенку мерить. Но это очень важный момент, который говорит сегодня о серьезной проблеме. И сегодня серьезной проблеме в христианстве, которая связана с неправильным положением служителей христианских. Если идет противление истине евангельской, друзья, можно прямо говорить, что это не Божий служитель. Если там идет сделка, абы выгадать, абы ВГД, простите, пожалуйста, то это не Божий служитель, который хочет, как Валаам, и Богу угодить, да и пожить неплохо. Это не Божий служитель, это не Божий служитель. Друзья мои, это действительно то, что связано было с земной жизнью Христа, оно открывает вот эту вот глубину падения даже религиозных людей. Здесь нельзя говорить служители Божии, точнее, нужно говорить религиозные лидеры. Поэтому неудивительно, что сегодня вот эта информация, которую мы более и более погружаемся в нее, в библейскую информацию, она открывает нам глубину падения не только грешных людей, но даже религиозных людей. А это, в свою очередь, является для нас серьезным предостережением. Пусть мы давно верующие, не огорчайтесь, пожалуйста, у меня нет желания действительно, вот если обязательно такое впечатление, что как будто на давно верующих только давление. Нет, друзья. Но вот эта история явно говорит о том, что есть вероятность того, что люди давно верующие, правильно понимающие, может быть, правильно совершающие служение, по сути могут оказаться богопротивниками. Вот о чем, друзья, идет речь. Поэтому мы сейчас, друзья, приближаемся к молитве. Я думаю, что есть о чем, конечно, нам порассуждать. И, на мой взгляд, просто хотел бы, как и служитель церкви, обратиться к вам с огромной просьбой. Молитесь, пожалуйста, о тех, кто трудится в церкви. И действительно, друзья, Бог, когда Бог призывает служителя, он очень нуждается в том, чтобы была поддержка молитвенная. Не просто круговая порука, нет. Очень трудно себе представить, на каком положении оказывается служитель церкви. Очень трудно. Я не скрою, что до тех пор, пока не было рукоположено пресвитерское служение, у меня было все нормально, если сказать так. Как только избрали на пресвитерское служение, я наконец-то понял, какой я негодный человек. Вот только тогда я понял. Это немножко где-то иронии допускаю. Что происходит? Вот как только человек поднимается на ответственное служение, я имею свидетельство, что Господь призвал на служение. Я имею это свидетельство. Реально понимаешь, какое огромное давление начинает оказываться. Люди, вполне возможно, часто даже не понимают, что они делают. Вопрос не в том, чтобы к своей персоне обратить внимание. Я к библейскому факту хочу обратить внимание, друзья. молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Бог дал особую защиту тем, кто трудится в церкви. Молитесь о служителях, особенно нуждается в вашей молитвенной защите. Почему? Потому что знает сатана, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Служители церкви очень нуждаются в вашей постоянной, друзья, молитвенной поддержке. Не потому, что они золотые такие самые хорошие, а потому что, если сказать прямо, старшее поколение вам знакомо выражение, они в проломе стоят. Потому что действительно, вот за истину евангельскую сегодня приходится платить очень дорогую цену, очень дорогую цену. Сказать истину человеку прямо, это значит нажить врага. Это то, с чем мы сегодня соприкасаемся. Но истина от этого не должна страдать. Меня вдохновляет, как христианина, вдохновляет пример Христа. Ты не можешь отступать. Знай одно, что будут не принимать, будут каверзные вопросы ставить. Будут подножки ставить, но знай одно, если я тебя призвал, ты не имеешь права пускать рук, двигайся вперед. Вот это то, что важно, это касается и каждого отдельно взятого христианина. Друзья, Христос действительно ожидает, что мы будем подражать Ему. К этому и Писание нас призывает. А подражать в чем? Подражать в том числе и в скорбях. Будьте верны истине. Если будете верны истине, обязательно будут непонимания, обязательно будет притеснение, обязательно будет давление. Это нормальное явление. Но когда Бог является успокоением, когда ты реально понимаешь, что ты совершаешь не свое служение, это касается каждого отдельно взятого члена церкви. Если мы совершаем Божье служение, кому мы служим? Главный вопрос, кому? Если мы служим людям, ну тогда понятно, что там и Корей, Дафана, и Верон, это о нас как раз. Но если мы понимаем, что мы совершаем служение Богу, у нас нет основания опускать рук. Но с другой стороны, мы обязаны всегда готовиться к очень серьезному противостоянию. Почему? Потому что истину сегодня, это честное слово, не любят. Если реальную истину, которая во Христе была явлена, люди не воспринимали, насколько тяжело сегодня человечество более и более пало, насколько сегодня тяжело воспринимается эта истина. Друзья, немножко так, может, личного, тревожного, но во всяком случае это то, что, я думаю, очень важно вот сказать. И все-таки текст Писания позволяет нам видеть, поднимать эти очень серьезные вопросы. Благослови нас Господь, друзья. Церковь, здоровье церкви зависит не от того, успех, вернее, церкви, не от того, сколько членов церкви, а от того, насколько церковь поместная верна Писанию. Верен Писанию служитель церкви, верно Писанию проповедники, верно Писанию харисты, и верны Писанию все буквально члены поместной церкви. От этого здоровье церкви заключается. Друзья, обращаю снова и снова ваше внимание исключительно на Священное Писание. Позвольте Ему работать в вас. Позвольте, изучайте Его, читайте Его, размышляйте о Нем. Оно будет формировать в каждом из нас Божий характер. И тогда совершенно по-другому мы будем смотреть на рядом находящегося брата или сестру. Это правда, друзья. Бог глаза откроет. И мы увидим, насколько мы все-таки дороги друг для друга. Друзья, у нас практически нет времени для вопросов. Если Бог продлит жизнь, мы следующее воскресенье встретимся. Есть вопросы по утренней проповеди, по умиранию для греха. Друзья, но нет времени, простите, может, в следующий раз их рассмотрим. Если у вас будут вопросы по сегодняшней информации, которую мы рассмотрели, друзья, не ленитесь, приходите, пожалуйста, с листочками, чтобы вы не разучились писать, пишите, пожалуйста. Записывайте вопросы, пожалуйста, подходите, давайте знать об этом, чтобы мы вместе могли разрешить эти вопросы. Бог даст нам мудрость вместе для того, чтобы эти вопросы были разрешены. А теперь я приглашаю вас поклониться Богу. Помолимся Ему. Аминь.